Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программы «Хроническое сегодня». Одна из самых популярных тем минувшей недели – расследование о предполагаемых сыновьях Путина. Заточены в роскоши. Издание «Досье» утверждает, что обнаружило самых засекреченных детей в России, сообщает телеграм-канал «Эхо новости». Своих сыновей Владимир Путин очень тщательно скрывает от страны. Что-то это напоминает. Раньше у Путина точно так же были две предполагаемые дочери, кого в детстве он не менее тщательно скрывал. А родство с этими женщинами как не подтверждал, так и не отрицал. Попыткам доказать их родство, а также показать, какую жизнь ведет бессменный руководитель страны, журналисты посвятили не одно расследование. Сегодня мы вспомним некоторые из тех расследований, что сохранились в архиве радиостанции «Эхо Москвы».
Сегодня.
Сейчас вы услышите фрагмент программы «Рикошет» от 24 июля 2019 года, посвященный расследованию русской службы BBC о том, чем занимается старшая предполагаемая дочь Владимира Путина Мария Воронцова. В гостях Фарида Рустамова.
Программа «Рикошет», которая посвящается центральным событиям, центральным расследованиям, центральным материалам российских СМИ. Сегодня мы посвятили его статье русской службы BBC, расследованию русской службы BBC, посвященному Марии Воронцовой, которую называют старшей дочерью Владимира Путина. К нам присоединяется корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова. Фарида, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, чем... Ну, я, естественно, для тех слушателей, которые не обращали, не читали еще пока этот материал, чем, по вашим предположениям, занимается старшая дочь Владимира Путина, и почему вы решили, что это именно она?
Ну, она занимается... Мы написали, собственно, нашу заметку посвящена тому, что Мария Воронцова начала заниматься бизнесом. Она является владельцем новой, недавно созданной компании, которая участвует в очень крупном проекте, в самом крупном, наверное, проекте в сфере здравоохранения сейчас, частном проекте, на деньги Сагаза. Мне показалось, это интересная история.
Да, это просто была наша подводка такая, чтобы слушатели понимали, почему решили об этом поговорить. Сагаз, что это за структура? Это страховая компания, если я правильно
понимаю. Это один, да, это компания, один из крупнейших в России страховщиков. Это долями в ней владеет «Газпром», банк там, Юрий Ковальчук и другие известные люди.
Которые считают приближенными к Владимиру Путину.
Да.
А скажите, если я правильно понимаю, Мария Воронцова занимается конкретным проектом, да, строительство вот этого центра по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Смотрите, компания, в которой она является владельцем, участвует, да, в проекте по созданию вот этого центра. Как мы выяснили, скорее всего, эта компания, в которой Воронцова является владельцем, она будет управляющей компанией в этом проекте. Управляющая компания занимается и строительством, и вообще наполнением этого проекта, поэтому... Здесь нет, конечно, прям Мария Воронцова непосредственно там, своими руками там будет строить этот центр. Это такое сложное, но участие.
Вы сказали также, что вот этот проект один из самых дорогих в медицине. Ну, что значит дорогих, с чем это можно сравнивать, и в чем его особенность в таком случае, если это такой передовой дорогой проект?
Ну, собственно, мы ссылаемся на оценки экспертов, и нам эксперты сказали о том, что вот на данный момент это такой самый крупный инвестиционный проект в сфере здравоохранения частный в России. Мы просто сравнивали их сами тоже вот с другими такими крупными комплексами. Ну, конечно, пока что вот на данный момент, да, это самый такой дорогостоящий. Ну, там, если, может быть, вы видели, там есть дизайн-проект даже этого центра, этого комплекса. Он действительно очень-очень большой, на очень большой территории. Да-да-да. На очень большом участке. Он сам будет там 200 тысяч квадратных метров. Это действительно, вот мы сравнивали даже его там. Это размер примерно там Боткинской больницы.
То есть огромный комплекс. А есть ли какие-то сообщения о том, будет ли он в чем-то уникален, какие-то новые методы лечения или не знаю?
Да-да-да, его особенность как раз в том, что в нем, вот в этом многофункциональном комплексе, в котором, конечно, будут предоставляться различные медицинские услуги, будет в том числе отдельный центр ядерной медицины, конкретно центр протонной терапии. Это такое не совсем новое, но одно из таких современных направлений в лечении, в частности, онкологических заболеваний.
В щадящем режиме причем, да?
Да-да.
В том случае, когда многие другие возможности там ядерной терапии, радиотерапии не показаны, допустим, если опухоль находится близко к жизненно важным органам, то вот протонная медицина может спасти.
Да, так говорят эксперты. Это такой известный на самом деле метод лечения.
Очень важно понять, когда вы делали это расследование, есть ли признаки того, что родственные связи, возможные, да, родственные связи вот этой Марии Владимировны Воронцовой могли ей каким-нибудь образом нарушить некий баланс, да, то есть она могла получать подряды незаконным образом или какие-то другие преференции. Есть ли такие сигналы?
Знаете, мы, честно говоря, мы просто рассказали как бы эту историю, там у нас каких-то нарушений закона или чего-то такого мы не нашли.
Да, понятно. Просто стало чуть больше известно о дочерях Владимира Путина, да, как известно, сам он не подтверждает это родство, говорит, что не распространяет на
свои личности. Но и не опровергает.
Это действительно, просто раньше в СМИ в большей степени появлялась другая дочь, Екатерина Тихонова, предполагаемая дочь Владимира Путина, Екатерина Тихонова. А про Марию Воронцову уже вообще было известно очень мало.
Да, про нее стало больше известно. На самом деле, про нее тоже писали, там, вот журнал New Times в 2016 году писал, но просто более... У нее не было бизнеса, она не участвовала ни в каких крупных проектах, по крайней мере, об этом не было известно. Сейчас это стало известно. Про Катерину, да, про нее просто стало известно чуть раньше, именно из-за того, что вот компания, в которой она работает, она практика, стала участником большого тоже крупного проекта, который осуществляется в том числе за государственный счет, это проект расширения МГУ.
Но если я правильно помню, Владимир Путин, из вашей статьи я правильно помню, Владимир Путин говорил, что его дочери не занимаются бизнесом.
Вы знаете, мы в своей статье этого не писали. Мы указали на ту его цитату, в которой он говорил, там, отвечая на вопрос, да, о своих дочерях, что они там учились там в России, живут в там, Москве, в России. Вот насчет бизнеса, может быть, когда-то он про это говорил. Я сейчас, честно говоря, не очень хорошо это помню. Но вот, как выясняется, сейчас, видимо, уже эта цитата, если он это говорил, не актуальна.
А скажите, вот мы подходим к одному из самых, наверное, интересных моментов. Он в статье у вас хорошо описывается. А каким образом, точнее, что дало вам основание считать, что вот та Мария Владимировна Воронцова, которая указана как учредитель этой компании «Намека», да, что она является той Марией Воронцовой, о которой писал New Times?
Это очень просто. В сюжетах «России-24» до вот последнего сюжета, на который мы, собственно, обратили внимание, где Мария Воронцова была представлена как член совета директоров вот этой компании «Намека». Раньше она цитировала в сюжетах «России-1», «России-24» как детский эндокринолог, там, научный сотрудник, там сложное название, я сейчас не воспроизведу точно, Институт эндокринологии там, при Минздраве. И, соответственно, да, мы сопоставили одно с другим. В публикации New Times также утверждалось, что вот Мария Воронцова, дочь Путина, она вот эндокринолог и научный сотрудник вот этого самого института. Очень просто.
По этим фактам. Еще раз, наверное, стоит сказать, да, Фарида, что пока что нет никаких признаков, если я правильно вас понял, того, что ее родство каким-то образом могло помочь ей в корыстных целях, что оно было использовано.
Мы этого не знаем. Я не могу ответить ни да, ни нет, потому что у меня нет такой информации.
Да, вы же ведь пытались проверить эту информацию, я имею в виду то, что это Мария Воронцова, что она дочь Владимира Путина, но я так понимаю, никаких ответов сейчас нет.
Вы имеете в виду проверить, каким образом? Мы пытались задать Воронцовой, мы пытались, мы направили запрос в пресс-службу президента. Ну, сами мы с ссылкой на нашего источника написали, что она старшая дочь Путина.
А со ссылкой на источник, можете ли вы сказать, из каких он кругов? Он приближенный? Он...
А в нас тексте написано, это знакомый семьи президента.
Понятно. Спасибо вам большое, Фарида Рустамова, корреспондент русской службы BBC, о большом расследовании «Ученый-инвестор», как старшая дочь Путина делает первые шаги в бизнесе.
Еще один из сюжетов телеграм-канала «Эхо новости» посвящен тому, что российские власти всерьез озаботились проблемой старения. В этом году глава государства даже объявил о подготовке нового нацпроекта, направленного на сбережение здоровья граждан. Издание «Медуза» и «Система» рассказывают о том, что стоит за этой идеей. Некоторые источники на условиях анонимности называют инициативу причудами стареющего политбюро. Запустить нацпроект обещают в 2025 году. Чиновники, включая зампреда правительства Татьяну Голикову, делают акцент именно на увеличении продолжительности жизни. В начале июня российские научно-исследовательские институты получили от Минздрава письмо с требованием предоставить предложение по разработкам, в том числе связанное с предотвращением старения клеток. Собеседники журналистов утверждают, что за этой идеей стоит президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Однако такой, на первый взгляд, чудаковатый проект уже фигурировал в расследовании открытых медиа в разгар пандемии коронавируса. Дело в том, что создатели вакцины «Спутник Ви» ранее работали над созданием эликсира молодости. Об этом рассказывает журналистка Наталья Телегина в эфире от 8 октября 2020-го.
Сегодня мы говорим о предыстории создания российской вакцины «Спутник Ви». В сетевом издании «Открытые медиа» опубликовано расследование о том, как велась и финансировалась работа над препаратом, и о том, что этому предшествовало – эликсир молодости, нановакцины и Кагацел. Над чем прежде работали ученые, создавшие для Путина «Спутник Ви». Сегодня об этом говорим с журналистом «Открытых медиа» Натальей Телегиной. Она с нами на связи. Наталья, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Одним из ключевых тезисов вашего расследования оказывается утверждение о том, что вопрос об эффективности российской вакцины для власти, по сути, вторичен, а первоочередное значение имеет некий медийный эффект от того, что было объявлено. Мы первые в мире. Если перечислить основные пункты, в опоре на которые вы приходите к таким выводам, с чего стоит начать?
Начать, наверное, стоит с того, что эффективность этой вакцины, тот факт, работает она или не работает, мы пока, в принципе, не можем оценить. Мы не можем оценить до тех пор, пока не будет окончен, пока не закончится третья стадия клинических испытаний, где участвуют 40 тысяч добровольцев, а, как мы знаем, эта стадия закончится только в мае будущего года. Потому что только в ходе клинических испытаний на большом количестве добровольцев мы оказываемся в ситуации, когда кто-то из них в любом случае встречается вживую с настоящим вирусом, который вот присутствует в популяции. Соответственно, мы можем понять, вот эти антитела, которые вроде как вырабатываются в ответ на вакцинацию, вот эти антитела, они на самом деле защищают или не защищают? А до тех пор, пока этой встречи с вирусом не произошло, в принципе, говорить о том, что вакцина работает, мы не можем. Поэтому, когда наши высшие чиновники говорят, что мы сделали вакцину, и она работает, ну, как минимум, это очень большая натяжка и большое лукавство.
Наталья, насколько я понимаю, журналисту «Открытых медиа» удалось поучаствовать в вот этом добровольном эксперименте по тестированию вакцины, по ее анализу, что ли. Как это было, расскажите.
Ну да, я записалась через сайт правительства Москвы. У меня уже был первый укол, и вот буквально в эту субботу у меня будет второй укол. Это было достаточно несложно сделать. То есть я заполнила анкету, буквально через пару дней мне перезвонили, пригласили сдать анализы, и буквально еще через пару дней я пришла и сделала первую инъекцию. Там вот что на самом деле бросилось в глаза, то что мне показалось, то что в той поликлинике, где я вакцинировалась, что кроме меня все остальные, ну или большинство, что это были медицинские работники, которые буквально по списку туда приходят.
То есть не вполне добровольным это тестирование?
Не вполне добровольно, да.
Что касается содержательной части, потому что вы говорите о Кагацеле, о финансировании, о нановакцинах, об том, что предшествовало этому некое создание эликсира молодости, способствовавшее продвижению. О чем здесь идет речь?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что у Института Гамалеи, несмотря на какие-то громкие заявления, что мы до этого сделали успешную вакцину против лихорадки Эболы и так далее, на самом деле нет ни одного законченного, успешного, реализованного проекта, ну вот именно в части данного типа вакцины, аденовирусной. То есть все, что у них есть, это скорее экспериментальные разработки, которые тоже неизвестно, работают или не работают, потому что ими тоже не было привито большое количество людей. А, например, ту же Эболу они отправили вакцину в Африку, когда там закончилась эпидемия. А когда закончилась эпидемия, то есть ее уже нет в популяции, но откуда же мы знаем, защищает их вакцина или не защищает, если уже самой нет болезни.
Тогда вопрос. Как научному центру имени Гамалеи, возглавляемому Александром Гинзбургом, удалось выиграть в этой гонке, в гонке за вакцину?
Вот, и, собственно, мы и как раз переходим к такому пункту, вот то, что нам озвучивали наши источники, что одна из причин, почему Гинзбургу так поверили и, собственно, дали ему деньги на закупку оборудования, там 2 миллиарда ему дали, это ровно то, что он ранее уже был знаком, скажем так, нашей, какой-то части нашей элиты, ровно потому, что он и его бизнес-партнеры участвовали в проектах, которые, ну, понимаете, эликсир молодости, это как-то звучит, как философский камень, да, очень нелепо. В проектах, которые так или иначе связаны с тем, чтобы как-то остановить или замедлить старение организма. Вот это там связано с какими-то генной терапией, там, с стволовыми клетками и так далее. То есть там есть достаточно много разных проектов, которые так или иначе попадают под это определение.
А кем были востребованы эти проекты, собственно?
Ну, нашими высшими чиновниками, наверное, так правильно сказать.
Там есть у нас тезис о том, что ключевую роль в продвижении спутника ВИ сыграла замдиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова. Что это за фигура?
Ну да, то есть я закончу просто про эликсир молодости. То есть это то, почему Гинзбургу, в принципе, почему он был известен и почему мы поверили. А конкретно, если мы говорим про спутник ВИ, то там, да, получается, что он был знаком с подругой дочери Владимира Путина. Ну, вроде как он сам уже сейчас признает, что Катерина Тихонова – это его дочь. Это, получается, они вместе учились в МГУ, и сейчас Попова является заместителем Тихоновой в фонде «Иннопрактика». А брат Поповой является другим заместителем Тихоновой в фонде «Иннопрактика». И Попова, собственно, рассказала Тихоновой про существование этой вакцины, и в дальнейшем, когда там Попова вакцинировалась, Тихонова вакцинировалась, и вот таким образом тоже это было так, ну, вполне хорошие дополнительные очки для этой вакцины.
И это в некотором смысле способствовало тому, что текущие разработки, они каким-то образом более активно финансировались?
Ну, да, безусловно. То есть, когда Центр Гамалеи в апреле объявил, что у них уже готовы вакцины, то есть, смотрите, как было, была разработка новосибирского вектора, которая вроде считалась, ну, более приоритетной, потому что вектор, он более известен в этом плане, у него уже там сразу же 6 вакцин разрабатываются, они сфотографировали, значит, первыми в России сделали фотографию коронавируса. Вот. Но вектор называл более долгие сроки, то есть он там говорил, что, может быть, осенью у нас будет вакцина готова, а может быть, и не будет готова. А Гинзбург выступил с такой достаточно активной позиции, сказал, что, ребята, у нас уже вообще все готово, дайте нам 2 миллиарда рублей, 1,5 миллиарда рублей, и мы вообще все сделаем, и у нас уже буквально в июне этот препарат будет зарегистрирован. И после этого институт действительно получил 1,5 миллиарда рублей, и, ну, правда, не в июне, а в августе они зарегистрировали вакцину.
Но ведь есть же какие-то регламенты, которые обязывают к определенной осторожности, которые должны быть соблюдены, что позволило их, ну, если не миновать, то в некотором смысле может быть, пренебречь.
Ну, есть 441-е постановление правительства, которое позволяет как раз-таки, вот то, о чем я говорила, третья стадия, когда много людей, которые сталкиваются с вирусом, и мы проверяем, работает препарат или не работает. Вот постановление правительства апрельское, оно позволяет этой третьей стадии пренебречь. То есть две стадии прошло, 76 добровольцев мы вакцинировали, из них конкретно раствором 38 человек. Все можно регистрировать. Но это как одна из мер, направленных на борьбу с пандемией. Ну, а, кстати говоря, Институт Гамалеи по такому же принципу регистрировал свою вакцину против Эболы. Ее испытали на 92 добровольцах.
Ну, можно вот на данный момент говорить, что Гамалеи победил в сравнении с вакциной «Вектор» вот в таком, на коротком старте, и далее мы будем уже иметь дело именно с этим препаратом?
Ну, насколько я понимаю, вакцина «Вектор» на самом деле, она отстает от «Гамалеи» примерно на 2 месяца. Но вакцина «Вектор» тоже на подходе. Она тоже будет зарегистрирована по такому же упрощенному принципу, тоже с минимальными испытаниями. Вот. И где-то в октябре, в середине октября, я так понимаю, вакцина «Вектор» тоже будет зарегистрирована. И, соответственно, в принципе, будет возможность у кого-то, наверное, ей прививаться. То есть сказать то, что «Вектор» совсем сошел с дистанции, это, наверное, ну, нет, так нельзя сказать.
И нельзя обойти стороной одно из самых громких расследований о частной жизни Путина, подготовленное Алексеем Навальным, его соратниками и изданием «Проект». Речь, конечно, о дворце Путина с аквадискотекой. Расследование вышло в январе 2021-го, но его шлейф тянется до сегодняшнего дня. Конечно, тогда всех поразило это открытие, которое для жителей близлежащих геленджикских поселков и, естественно, самих строителей роскошного дворцово-паркового ансамбля на берегу Черного моря оказалось секретом Полишинеля. Об этом в январе 2021-го рассказывала журналистка «Медузы» Лилия Епарова.
Мы обсуждаем большую публикацию в издании «Медуза», которая рассказывает нам про дворец в Геленджике. И называется она «Если человек президент, ему все можно». И «Медуза» поговорила со строителями дворца Путина, так называемого дворца Путина, и выяснила довольно много нового. Действительно, у нас на связи один из авторов этого расследования, журналист интернет-издания «Медуза» Лилия Епарова. Лилия, здравствуйте. Ну, смотрите, я довольно сложно, это действительно очень большое расследование, и, как мне кажется, одна из важных вещей, которые вы написали в этом расследовании, это что вам удалось каким-то образом подтвердить, что Владимир Путин навещал таки эту резиденцию, про которую мы говорим. Как это удалось сделать?
Обыкновенным способом, на минимальном количестве источников, числом 3, просто три подрядчика, достаточно поставленных, занимавшихся действительно стратегически важными и, наверное, персонально важными для Путина объектами, подтвердили, что они с ним, конечно, не встречались, даже главы строительных организаций никогда не пересекались с Путиным, ему все показывают на стройке, насколько мои генералы ПСО, которые за ним отвечают. Но трое поставленных инженеров, строителей, подрядчиков рассказали, что действительно Путин бывал как минимум 4 раза из того, что нам известно, из того, что люди сумели вспомнить, это только 3 человека. Понятно, что за те несколько дней, что мы на самом деле занимались текстом, удалось поговорить с ограниченным количеством людей, далеко не со всеми, кто мог бы знать о возможных рисках.
То есть давайте еще раз так поточнее скажем. Из тех людей, с которыми вы разговаривали, никто из них глазами Владимира Путина там не видел, но они получали достаточное количество сведений по поводу того, что приезжает главное лицо, потому что всех выгоняли, никого не пускали, правильно?
Всех выгоняли, никого не пускали, и все эти специфические моменты, когда посреди ночи будет сотрудник службы эксплуатации и приказывает ему, Тимати Антони, что ты сейчас соберешь своих людей, 80 человек, и пойдешь срезать свежий, практически либо пожелтевший газон, выдергивать молодые деревца и все это потом заменять на новое, которое из каких-то непонятных фур, из ниоткуда появляется, не знаю, прилетел на самолете из Москвы в этом духе. Да, все по внешним признакам, явлениям.
Еще я обратила внимание, что люди, с которыми вы разговаривали, то есть люди, которые имели отношение непосредственно к строительству всего того, что там мы сейчас, так сказать, видим даже с спутниковых карт, они немного обижены тем, что увидели в интернете, что их работу недооценили. Я правильно почувствовала это?
Я, насколько поняла, да, вы совершенно правильно почувствовали, просто для многих людей, мы говорим про проектировщиков высокого уровня, про рядовых инженеров, они столько лет своей жизни вложили в эту стройку, она же по-настоящему грандиозная, монументальная, многолетняя, там, они там иногда по 5-6 лет работают, иногда две смены, там 3 года, вот перерыва, еще 3 года. А так много жизненной энергии у них эта работа отняла, так много сил, они действительно и любви, и по-настоящему вот ремесла вложили в это, что любая неточность, которую, может быть, мы позволили себе в своем материале или команда ФБК позволила в своем расследовании, понятно, что люди, которые там непосредственно побывали, знают гораздо больше, воспринимается практически как персональная обида. Им вот персонально обидно, что кто-то вот превысил количество золота на интерьерах, потому что у нас не настолько безвкусно все. Там, ребята, люди мне начинают перечислять любимые комнаты, кому-то больше всего полюбилась оранжерея, кому-то розовая спальня в этом духе.
Напомню, что расследование ФБК, которое закон требует от меня называть иностранным агентом, точнее, Минюст внес их в этот список, это расследование посмотрело уже более 100 миллионов человек, ну или, по крайней мере, такие цифры показывает счетчик. Вот когда вы вообще начали заниматься этим расследованием? Когда вышел тот фильм, правильно я понимаю?
Если честно, в понедельник утром.
Вот в этот понедельник?
Да.
Ага, понятно. Так, хорошо. Давайте тогда поговорим по поводу местных жителей. Это же всегда очень интересно. Вот что говорят люди, которые живут в Просковеевке, которые, в общем, наблюдают это собственными глазами практически?
Мне пересказывали старожилов 7-й год, когда... И самостройка была чуть более открытой, и о том, кто там строится, может быть, говорили чуть более открыто местные. Якобы был такой эпизод в 7-м году, когда к мысу, на котором стоит резиденция, приплыла целая флотилия то ли гражданских, то ли военных судов. По крайней мере, почему-то местные убеждены, что на одном из этих бортов совершенно точно находился Владимир Путин, а на остальных его окружение. Да? И вот эти люди просто приплыли к берегу, окинули взором только начинавшуюся тогда на вершине мысостройку, и, видимо, через 40 минут уже удовлетворившись тем, что видели, уплыли обратно. Вот такой вот был визит вежливости на место будущего дворца.
Как вы вообще подтверждали все эти истории по поводу там вот этих этажей вниз, что там весь вот этот мыс, он какими-то инженерными конструкциями сделан? Вообще, как вы подтверждали информацию, как все это работает?
На самом деле, документы, чертежи, настоящие, актуальные, да, фундаментальные инженерные планы и проекты, они были обнаружены. Я даже не уверена, что они впервые были обнаружены именно командой ФБК, потому что я, признаться, в 2011 году, когда стали появляться первые журналистские расследования, в 2012, когда Данил Танц выпускал свой текст, на который мы ссылаемся, тоже очень много всего находили. По крайней мере, мы совершенно точно из текста ФБК по заархивированной, но все еще открытой ссылке нашли эти инженерные планы, там все видно, да, там абсолютно все подтверждается, и это взаимно подтверждает то, что нам рассказывали люди, которые непосредственно разрабатывали этот объект подземный, да, настоящий 16-этажный дворец, тоже в Мсидокопас. И инженерные планы все полностью подтверждают. Все бьется, короче.
И насколько это бьется с фильмом, который выпустил Алексей Навальный? Тоже все бьется?
Да, ну, за исключением того, что, может быть, команда Навального преувеличила количество позолоты в интерьерах, ну, практически все. Хотя, если так начинать сравнивать детали, да, говорили, что штаб строительства, как это помещение называет ФБК в своем видео и в своем тексте, на самом деле это сейчас то ли называется по-другому, то ли носит немножечко безмененный функционал. Якобы на первом этаже сидят ФСОшники, на втором этаже эксплуатационные службы. Но так как стройки уже больше 15 лет, и все могло несколько раз поменяться, я не вполне уверена, что это именно не соответствует. Просто мы не очень много знаем. То есть, например, в распоряжении «Медузы» оказались планы чертежа актуальности 2012 года. 2012 года прошло уже 8-9 лет. Ну, то есть все могло поменяться 10 раз и меняется, скорее всего.
Вы нашли вторую аквадискотеку.
Да, да. К сожалению, меня на самом деле немножечко удивляет сам такой интерес к аквадискотеке. Почему-то я, когда читала текст ФБК, я как-то сразу подумала, что, наверное, какой-то вот фонтан с подсветкой, но все как-то порадовались и зацепились, да. И это вторая аквадискотека, скорее, больше интересна своим расположением. Она на землях резиденции, да, то, что вот называют под условным названием, то, что документы многих подрядчиков фигурируют как пансионат Просковеевка. Но она в отдалении, на 10 километрах, посреди виноградников, в усадьбе Дивноморской. И дело в том, что тот объект, то шато, которое, конечно, чуть меньше дворца, но все-таки, конечно, очень значительно дорогой объект, оно не вполне понятно, кому принадлежит. То есть принадлежит все вообще непонятно кому, на кого записано. И все опровержения мы уже слышали это всех, от Путина, от окружения его, от спецслужб. Но вот кто этим пользуется реально? Нам назвали понятное имя, но нам назвали еще громкую формулировку. И, насколько понимаю, большинство людей, которые так или иначе связаны с этим шато, рядовые сотрудники, которые там чем-то занимаются, да, они называют это Диминой дачей. И, может быть, действительно установить реального эксплуататора, да, вот человек, который реально пользуется дискотекой в Шато, в Динамурском, нам еще только предстоит.
Хорошо. Еще из расследования, которое сегодня можно увидеть на сайте «Медузы», прям заходите, там шапка большая, точно совершенно не пропустите. Вы, ну, в том числе разбирая там документы всяких компаний, которые участвовали в стройке, что они годами на своих сайтах держали эти отчеты, называли там их как-то правительственный контракт, да, и так далее. То есть это такое, это до сих пор можно увидеть на сайтах или все поудаляли?
Очень многое было удалено, наверное, в прошлые волны, которые были после журналистских расследований десятых годов. Очень много, две странички совершенно точно почистили после расследования ВК. Кто-то уже почистил из людей, которые прямо указывали поисковику своих резюме после нашего текста, даже во время написания нашего текста на этой неделе. Но на самом деле очень многих все это осталось. И более того, ну, мы все это без спроса, конечно, взяли и заархивировали, поэтому теперь, если просто перейти под гиперссылку в нашем тексте, это, наверное, ну, навсегда.
Буквально остается пара минут. Вот для тех, кому сложно читать такие большие тексты, что можно перечислить из нового, что вам удалось выяснить, чего не было в расследовании Навального, например?
Масштабы подземного комплекса и совершенно абсурдная, бесчеловечная дороговизна того, что там было построено внутри этой скалы. Потому что представьте себе, что вы строите объект за 3 миллиарда рублей. Представьте себе, что вы его строите не потому, что вам это нужно, а просто потому, что там была совершенно абсурдная ситуация. Им нужно было просто спуск к морю. Ну, безопасно, вот скала высоко, нужно к морю спуститься вниз. Им предложили, давайте просто небольшую металлоконструкцию, лифт не такой же дорогой, по крайней мере, меркам такого заказчика. Было сказано, ребята, что вы понимаете, что это акватория, это граница, это Черное море, это страны НАТО, что нас окружает. Первое лицо должно спускаться на пляж без визуального контакта с невозможным противником. И на это было потрачено 3 миллиарда рублей. Причем 3 миллиарда – это такая еще скромная оценка, это цифры, скажем так, 2007-2011 годов. С тех пор инфляция, насколько я понимаю, как не строители объяснили на все эти объекты два раза. Более того, там был построен просто один вход для VIP-персон, да, то есть для хозяев. Там был построен специально, тоже, наверное, не знаю, там, сколько миллионов рублей в него было вложено, вход в вестибюль, в это подземное царство для персонала. Он так и называется, насколько я понимаю. Просто человек, который описывал все это, настолько легко у него эти слова вылетали, что я поняла, что они действительно пользовались именно вот этими формулировками. VIP-вход, вход для персонала. Это вход для персонала в твою личную подземную гору за бешеное количество миллионов рублей, долларов, я не знаю чего. Ну, мне кажется, это настолько дорого, настолько роскошно, настолько дорого, что уже практически бесчеловечно. Мне не то, что трудно представить, я не могу себе представить.
Да, простите, время, к сожалению, закончилось. Спасибо большое. Журналист интернет-издания «Медуза» Лилия Епарова. Нашим слушателям скажу, что на сайте «Медузы» можно найти публикацию о том, что рассказывают строители так называемого дворца Путина. Спасибо большое.
Илья Азар также ездил в Просковеевку, где находится так называемый дворец, и другие прилегающие поселки, чтобы лично поговорить с местными жителями. О репортаже на хуторе близ дворца специального корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара «Рикошет» от 22 февраля 2021.
Сегодня мы говорим о публикации в «Новой газете». Это репортаж специального корреспондента «Новой» Ильи Азара на хуторе близ дворца. Это имеется в виду тот самый дворец около деревни Просковеевка на Черноморском побережье, где живут до сих пор люди и даже работают во дворце или рядом с ним. Ну и вот Илья Азар и Алина Десятниченко съездили туда и опубликовали большой подробный материал в «Новой газете». Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сразу расскажите нам, пожалуйста, как выглядит действительно это место? У вас там описание погранзаставы, пункта МЧС, еще чего-то такого, сложностей с передвижением вокруг. Это действительно вот такая вот осажденная крепость?
Осажденная крепость находится скорее рядом. Это скорее, не знаю, как вот это из Средневековья брать, да, это как стоит единица, вокруг него где обычные люди живут, да, дома, которые не защищены крепостными стенами. Собственно, это село достаточно, я так понимаю, обычное для этих мест село на 300 человек. По переписи 10-го года там жило, сейчас я не знаю, может быть, уже больше людей там живет. Село находится где-то километров 6 от линии моря. Собственно, ниже, если спускаться из центральной части села, там идут садовые товарищества, где, я так понимаю, раньше стояли обычные дачи, а может быть, их там вообще было существенно меньше, скорее всего. А сейчас там очень много таких отельчиков, ну, как вот там принято называть гостевые дома, вот совсем небольших, до достаточно до таких двух-трехэтажных и достаточно больших зданий. Вот, а дальше уже начинается... Ну, собственно, вдоль всего этого идет дорога, которая вполне себе федерального уровня, хотя она, по идее, должна быть местного, но она, по сути, местного значения, она идет в Просковеевку, которая является тупиком. Эта дорога, но, тем не менее, она сделана там вот, на уровне федеральной трассы и поддерживается в этом состоянии.
А дворец-то видно оттуда, из этой Просковеевки?
Дворец оттуда не видно, потому что там, ну, собственно, вот Просковеевка прямо под мысом и до Копасом. Я могу, вот, может быть, там еще какой-то другой мыс есть, но, в общем, прямо над ней, да, над пляжем возвышается мыс, вот, на котором начинается территория дворца. Просто, ну, мы все видели, да, что дворец, территория дворца, она огромная, там леса многочисленные, большая площадь, поэтому дворец как бы на вершине стоит, наверху, его, конечно, снизу не видно, но там, как вот местные рассказывают, территория все время расширяется, вот буквально в прошлом году она там еще расширилась, и в нее вошли там многочисленные строения, вот в нижней части села, вот ближе к пляжу. Ну, собственно, вот где находится и пограничная застава.
А что там делает, вот расскажите, что там делает пограничная застава? Сколько километров до ближайшей границы из этого места?
Ну, сложно сказать. Это Черное море, соответственно, граница там по морю же всегда есть, да, там Турция, ну, в общем, черноморская граница. Ближайшая сухопутная граница там... Абхазия, поэтому вот я смотрел специально документы, да, ну, они открыты, и пограничная именно зона, приграничная, она вот там, где Сочи, поскольку там рядом Абхазия, это достаточно далеко, Геленджик, от, естественно, Абхазии, это ближе к Украине, скорее, вот, поэтому там непосредственно вот такой зоны нету, не очень понятно, на каких основаниях они... Там вот проводят такие проверки, потому что они у нас спрашивали документы и говорили, что это пограничная зона, поэтому мы тут должны стоять. Но вроде тут раньше, там, до появления Путина, какая-то пограничная часть была, но сейчас это как приобрело значительно большие масштабы, то есть это больше их территория, там, например, больше, чем, не знаю, в Геленджике, да, какая-то офис их. Ну, собственно, и МЧС, двухэтажное, это как большое новое строение, которые вот местные называют просто личный МЧС, построенный специально для вот дворца, ну, для тушения там в случае чего, пожара там, для вот работы там, потому что в самом селе, конечно, вот в небольшом такое масштабное МЧС, наверное, вообще не в каждом селе.
Ну, наверное, МЧС не стоит. В каждом селе, да, есть двухэтажный МЧС, что-то нам подсказывает.
Да, да.
А вот люди, которые там живут, и некоторые из них, с кем вы разговаривали, у вас это описано в вашем репортаже, работают где-то во дворце или рядом с ним, они выглядят... как люди, чья жизнь стала лучше, там, богаче, выгоднее от такого соседства?
Нет, вы имеете в виду, что они все ходят в дорогих камзолах каких-то? Ну, нет.
Ну, наверное, обычные... там можно же подзаработать как-нибудь, не знаю, там еще что-то.
Ну, да, там, насколько я понимаю, там можно просто работать, хотя туда привозят все равно через субподрядчиков разнообразно завозят тех же таджиков, на самом деле. Ну, собственно, вы это тоже все видели на фотографиях, да, из дворца, которые были сделаны как строительство известные, тоже там это явно были рабочие вот из Средней Азии, но местные тоже там работают, но далеко не все готовы разговаривать, кто готов. Ну, на этапе строительства они разговаривали, кто-то там устроился уборщицей, еще кем-то. То есть разные люди там получают, но там не какие-то огромные зарплаты, как я, насколько я понял. То есть говорят, вот, что рабочие получают в месяц 40-45 тысяч, но есть там какие-то проблемы с получением этих денег. Я встретил там рабочих, которые оттуда уволили, он лучше там теперь живет, не знаю, в таком статусе ходит. В общем, само село тоже получил какие-то бонусы, вот все радуются, что им провели газ, и с электричеством проблемы, которые были, теперь их нет. Насколько вторую ветку провели, если там какая-то проблема бывает, то их переключают. И, но при этом как бы, жизнь стала намного сложнее, в том смысле, что вокруг все леса теперь закрыты для охоты, и с пляжем тоже есть проблемы, где они привыкли там спокойно рыбачить и купаться в стороне вот турпотока. Там все тоже закрыто теперь, поэтому... Ну и появляются, так понимаю, соседи, как место намоленное, что называется. Там многие дома, вот видно старые дома, многие разваленные, ну, многие какие-то обычные дома, такие уже покосившиеся местами. Вот, но там строятся, видно, постепенно новые, такие достаточно в кубанском таком стиле богатые новые дома. Вот.
Ну вот эти говорят, люди, которые... Приезжают. Да, эти люди, с которыми вы там разговаривали, чьи слова вы переводите, они, в общем, говорят, что прям буквально Владимир Путин несколько раз, по крайней мере, был в этом месте, и они это понимают по действиям ФСО, там, охраны и так далее. Вы думаете, действительно людям, вот, которые работают на таком самом низовом уровне в этом, на этом объекте, им, они действительно имеют возможность вот иметь такую информацию?
Ну, там действительно довольно сложно. Это же все-таки репортаж, не расследование. Там достаточно сложно понять, что реальная информация, что слухи. В принципе, они же и не говорят ни мне, и у меня там не написано, что они там лично видели Путина. Они судят там по каким-то... Ну, вы сами понимаете, что поселок маленький, поэтому все всех знают и все друг с другом все обсуждают. То, что там строится дворец для Путина, они так или иначе обсуждают уже там больше 10 лет. И не знаю, если, ну, если там прилетает вертолет из Геленджика, то они как бы это же село, не город, поэтому там как бы трудно пропустить вертолет, это слышно и видно, и какие-то джипы там, они говорят, периодически туда проезжают. И в любом случае, кто-то живет ближе, кто-то живет дальше, кто живет ближе, увидел, всем рассказал, то есть... Там, естественно, село живет, в общем, этими слухами. Вот по их, как бы, мнению, он приезжал, кто говорит раз, кто говорит три, но это вот никакими, я не знаю, фото и документальными свидетельствами, естественно, они подтвердить не могут.
Но при этом у местных жителей нет никакого сомнения в том, что это действительно так называемый путинский дворец, и что все, что описано и сказано в фильме Алексея Навального, действительно так и есть.
Да, да, конечно, нет, я говорю, это как бы для местных давно уже не секрет, и они в этом не сомневаются, да, вполне себе. Ну, мне кажется, в Геленджике многие, кто с этим, кто связан с Коковейской, кто многие из Геленджика там работали, не знаю. Ну, в общем, это же не Москва, поэтому более-менее все в курсе. Ну, и то, что это Ротенберг, апарт-отель, это точно никто не видит, хотя бы потому, что в апарт-отеле должно быть много туалетов. Ну, в смысле, даже много комнат, да, там как бы видно, что это для одного человека. Mm-hmm. Ну, вот опять же, местный человек, который, правда, попросил его оставить анонимным, вот, он мне рассказывал, что вот изначальный план, который воспроизводится, да, в 3D-виде расследования Навального, да, он совсем точно, что все эти вот мемные кальянные казино, все вот эти игрища, что они находятся, находились и находятся не в дворце, да, но опять же, вот проверить это не очень понятно как, потому что снимков у него нету, но он рассказывает, что он там был, и это находится в другом месте.
Да.
А в дворце этого нет.
Ну, завершая, в общем, этот рассказ ваш и рассказ о вашем репортаже, можно сказать, что фотографии, которые там есть тоже в этой публикации в «Новой газете», вот просто домов и мест, где живут эти люди, они производят, мягко говоря, впечатление не дворцов. Это прямо совсем бедные жилища.
Несколько дворцов, да, но в них, я так понял, москвичи живут, которые вот туда стали переезжать активнее в последнее время. Я уж не знаю, зачем. Ну, наверное, так как-то модно.
Ну да, ну как-то да, почувствовать себя близко к чему-нибудь. Да,
мне кажется, лучше оттуда подальше держаться, потому что все местные уверены, что скоро пляж вообще закроют, а поселок могут сделать таким закрытым въездом для чужих. Ну, сейчас больше будет проблем только.
Ну да, ну да. В общем, непонятно, повезло ли этим людям оказаться соседями такого строения. Это был Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты» в программе «Рикошет». Спасибо большое.
А в мае 2021-го журналист-расследователь Андрей Захаров рассказывал о том, что последовало за расследованием команды Навального и как менялся собственник этой недвижимости.
Сегодня мы обсуждаем большую публикацию в русской службе BBC о том, как меняли собственника дворца Путина. У нас на связи корреспондент русской службы BBC Андрей Захаров. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Публикация большая. Давайте мы попробуем как-то так уместить все это в наши там сколько-то минут, которые у нас есть. Давайте начнем с того, как к вам попали эти данные. Это действительно какой-то анонимный слив был?
Ну, не совсем анонимно, я знаю этого человека по имени. Более того, даже сегодня написал себе в канале. У него давно были эти документы, и он мне рассказывал о них, но он все несколько лет боялся их дать, понятно, причина. А когда случилось событие, когда вышло Навального расследование, потом его арестовали, для него как стало последней каплей, и он мне, да, эти документы отдал. Там примерно гигабайт документов, я только часть, на самом деле, вообще рассказал, там гораздо больше всего.
И почему вы думаете, что эти документы подлинные?
Ну, потому что я доподлинно знаю, где этот человек работает, я знаю его давно. Мы перепроверили, скажем, там есть метаданные в доках, в своих документах. Плюс мы спрашивали людей, было ли такое или нет. То есть мы как-то вот со всех сторон подошли, проверили из открытых источников. И в совокупности мы пришли к выводу, что да, эти документы абсолютно подлинные.
Хорошо, давайте тогда поговорим о том, что вы опубликовали из того, что было. То есть это документы, они о чем? О том, как это все оформлялось, дворец Путина в
Кулишкинджике? Смотрите, была фирма, не буду называть ее, хотя мы знаем, что это фирма, она обслуживала, скажем так, административно, юридически всю стройку. Поэтому через них проходило все. В том числе разные внутренние справки, документы на имя Шамалова, который тогда был официальным собственником дворца. И из всего этого массива мы выбрали, нам кажется, самое интересное, это момент, когда, собственно, весь мир узнал о дворце, когда Сергей Колесников убежал на Запад, он был в фирме Навального, и рассказал о дворце. И, значит, там спешно стали менять собственника, и мы прямо следили, как они отреагировали, как меняли Шамалова на Пономаренко, совладельца Шереметьева, и там видно, например, как относились к Шамалову, то есть его там прямо внутри называли формальным владельцем. Да? То есть, собственно, главный стейтмент Навального там, или Колесникова, да, что Шамалов, там Пономаренко и сейчас Ротенберг, это, по их мнению, да, номиналы. Реальный собственник, по крайней мере, дворец строился для Путина. Да? Вот, и если внутри проекта относится как к формальному собственнику Шамалову, то это прямо в документах, да, вызывает вопросы. И самое главное, конечно, цена, за которую он продал дворец, когда меняли собственника, да, то есть там есть договор купли-продажи, их три, и он дворец продал за 10 миллионов рублей, 4-9 миллионов ему и 5 миллионов его партнерам, но это как партнер, это номинал. Там один водитель, другой бухгалтер, они брат и сестра, вот на него все было записано. В сумме, как и Навальный писал, Навальный сделал вывод на основе там косвенно, да, что в офшорной отчетности вроде как это и есть стоимость сделки. У нас есть прям договор о купле-продаже, из которого следует, что Шамалов за этот дворец, а это был 11-й год, то есть объектом готов процентов 95, там уже начинал нанимать сотрудников, из документов порядка 400 сотрудников. И вот он, значит, дворец продает за 5 миллионов рублей. Мне кажется, такие деньги только в Питере может купить, его родном что-то, а в Москве, я не знаю, что это.
Не знаю, квартиру, наверное, можешь купить. Ну так.
А где? Ну, переделки на однушку, наверное, я не знаю, сомневаюсь даже.
Хорошо, давайте тогда остановимся вот на том, как обсуждалось бегство Колесникова и то, что он выступил в прессе. Я так понимаю, там был какой-то план действий даже.
Да, они планировали разные варианты, рассматривали, в том числе инициирование уголовного преследования. Причем эта справка, она готовилась, насколько я знаю, для администрации президента, в том числе Вот, гражданского преследования Колесникова, но потом отказались, потому что испугались, что некие высшие должностные лица Российской Федерации будут в конфликт вовлечены. Ну, если Путин не имеет отношения к дворцу, какие здесь высшие должностные лица имеются в виду? Вот. Ну, в итоге, да, они поняли, что если будет скандал, если они будут его преследовать, там, уголовное дело, то будет эффект Барбары Стрейзен, поэтому Колесникова они не стали преследовать, хотя действительно такие планы рассматривали всерьез. И вообще там в документах видно степень взаимодействия с государством, знаете? То есть там, допустим, вот известно, да, что лес вокруг, он передан в аренду ФСБ. Но это было там спустя несколько лет. А мы видим в документах 2011 года, как они обсуждают, давайте мы передадим лес в аренду ФСБ, чтобы не шастали всякие товарищи. Проходит 4 года, и значит, ФСБ послушно берет, значит, этот лес в аренду. Или там обсуждается что-то один другому. А давайте мы, вот у нас дорого электричество, мы кабель линии заберем у ФСБ по граничному управлению в аренду, и все, нам будет дешевле электричество. Вот. Ну, то есть такое отношение к ФСБ не свойственно обычно нашим гражданам.
А вы как-то с Колесниковым пробовали связаться и что-то с ним обсудить сейчас?
Да, я с ним беседовал, он сказал, что вот он один раз вышел Навальным, но это было исключение. Он живет своей тихой жизнью, официально в Эстонии, на самом деле никто не знает где. Вот, и он не хочет больше всю эту историю обсуждать. Сказал Навальный, да, он и все, да.
Поняла. А вот про само строительство, точнее, даже не так, про то, что опубликовал Алексей Навальный, вы же смотрели и читали, наверное, то, что он опубликовал. Насколько ваши данные подтверждают это расследование, его?
Во-первых, мы видим, помимо там подтверждения стоимости сделки, да, потому что Навальный в своем расследовании он аккумулировал данные, которые были в медиа, до этого утечки, то есть мы видим, действительно, у нас есть там все договора, как управделами сначала занимался этим проектом, потом постепенно управделами отходит от проекта, мы видим общую стоимость, то есть стоимость строительства вот на 2011 год была уже 10 миллиардов, причем смета росла, начиналась там с Ердада, постепенно все это вырастало, и большая часть денег, это были заемные, там практически все деньги заемные. И вот что интересно, то один из офшоров, который давал деньги, он раньше был связан с Ротенбергами. И вот когда, да, спустя много лет Ротенбергу, его офшор, возможно, давал деньги, и причем непонятно, там есть, в некоторых документах есть процент, то есть там есть очень низкий процент. Ну, такого процента не возьмешь деньги на рынке. То есть видна схема финансирования, видно, что эта схема финансирования была мутная, и самое главное, непонятно вообще, кто потом долги эти покрывал, и покрывал ли кто-то эти долги. Или они благополучно утонули. Вот это тоже непонятный момент, потому что когда Шамалов продавал дворец Пономаренко, собственно, он-то получил 5 миллионов, а Пономаренко на себя получил долг 10 миллиардов.
Ого.
И там есть проекты векселей, по которым, значит, он обязуется по-любому, в любой момент эти там, ну, почти 8 миллиардов заплатить. То есть покупаешь объект и еще берешь на себя обязательство 8 миллиардов заплатить. Правда, непонятно, заплатил или нет. Ну, в общем, такое ощущение, что на него просто вот это набросили. И это тоже подтверждает то, что говорил Навальный, что он был лишь каким-то просто официальным собственником, который себя оформил, чтобы выглядели красиво. Потому что Шамалов, он не из списка Forbes. Тогда один раз был только в списке Forbes. И внутри проекта как раз про него писали, что Николай Терентьевич, что ему статусу не соответствует проекту уже. То есть он какой-то там стоматолог, вот, из Петербурга, а тут уже дворец на 10 миллиардов. Поэтому надо бы найти кого-то побогаче. И вот проходит время, находит побогаче. Вот, Пономаренко. Ну, там, правда, непонятно. Вот вроде как Пономаренко вообще только один раз туда приехал, посмотрел на это все, больше не появлялся, и деньги вроде как отказался платить. То есть когда долг был покрыт, до сих пор непонятно. Вот. Но самое главное, да, что, скорее всего, он был номинал тоже, потому что еще прикольный момент, накануне, значит, продажи они собираются вместе, там, с этим Шамалов и Пономаренко, и вопрос обсуждают, а деньги надо пересчитать или нет, или можно так оформить? Вот, вы покупаете дворец такой, да? Вот. И вопрос такой, а надо деньги перечислять или можно не перечислять, просто так оформим? То есть там так написано в протоколе. Планируется реальное перечисление денег? Есть вопрос. Вот. Или, а кто будет управлять проектом после окончания строительства? И вот как раз Навальный обратил внимание, что Пономаренко дворец купил, а Шамалов продолжил управлять. А вот там в массиве есть договор управления. Я когда открыл, был поражен. То есть там, по сути, Пономаренко отдал, вот он купил объект и отдал все Шамалову. То есть там право прибыль извлекать, займы привлекать. То есть вы покупаете квартиру, да, а потом предыдущий собственник говорит, да живи ты в ней, этой квартире, можешь там ремонт делать, можешь ее из этого сдавать, говорят, делай, что хочешь, не нужна она мне. Вот. Это... И как раз мы подтвердили то, что Навальный, вот у него было просто указание, да, что управление. И там все эти договоры есть, и которые все больше указывают на то, что сделка, скорее всего, была эффективной.
А как в этих документах вообще объясняется это строительство, кому это принадлежит, как это будет объяснено, особенно после того, что сказал Колесников в прессе? Вот они как-то это обсуждали, хотя, на самом деле, вот мы с вами, Андрей, говорим все время «они», не очень понятно, кто «они», потому что большая тусовка какая-то была.
Юристы, один из них, юрист этот потом сейчас работает... по-моему, управделами. Ну, это юристы, да, юристы, которые, потому что там уже, понимаете, например, очень много было вопросов с землей, потому что они просто получили участок леса, нужно было оформлять. Там есть, например, документ, как они обсуждают, как это сделать так, чтобы никто не спорил приватизацию. И там, значит, у них есть идея, что она была реализована, подается от связанного с ними лица иск об оспаривании приватизации. Они выиграют суд, и все, больше никто не может уже оспорить приватизацию. Там нужны были юристы прочные, да, допустим, газопровод, который построили. И он потом через суд «Газпром» доказывал, что вот члены инспектора «Газпрома» вдруг в лесу видят газопровод бесхозный. Вот. Ну, они, значит, администрация подала в суд, и, значит, газопровод «Газпром» взял себе на баланс. Вот. Значит, соответственно...
Да, и как они объясняли вот то, что вот это строительство, оно как что?
Вот, там очень шикарно, там как кодовые слова, там, значит, называется пансионат большой буквы, пансионат. Да, но там намекается на то, что это объект не с теми функциями, и очень много усилий они обсуждают, как сделать так, чтобы никто не узнал, что это на самом деле. То есть, когда они ставят, значит, на учет его, в реестре, там прям так и написано, обеспечить, чтобы никто не приходил из Росреестра, из БТИ, значит, и не описывал его. То есть, просто на бумажке поставили на учет, потому что придет какой-нибудь там сотрудник Росреестра и такой: «А что тут такое? Не надо это». Пансионат. Ну, то есть я говорил уже с теми, кто там работал, скажем так, вокруг этой фирмы, они говорили, что да, но про себя они все понимали, для кого это строится, и не шутили, для начальника. А когда вышел, Колесников дал свое знаменитое интервью, где рассказал, что, значит, якобы, да, в этом кругу Путина называют Михаил Иванович, они стали говорить: «Для Михаила Ивановича строим этот дворец». Все прекрасно все понимали,
Короткий вопрос, еще мало времени, полминутки буквально. А вы пытались у официальных лиц как-то подтвердить все вот это? Обращались к ним?
Да, я звонил там, скажем, с Николаем Сергеевичем Шамаловым. Вот, очень много усилий пришлось с ним связаться. В итоге его секретарша сказала: «Знаете, я Николая Сергеевича с прошлого года не вижу. Вот у него целая пачка документов на столе. Ваш запрос тоже положу». Вот, так что я, честно говоря, пытался во всем.
Так и лежит, видимо, ваш запрос там. Да. Спасибо большое. Корреспондент русской службы BBC Андрей Захаров был у нас в эфире. Прочтите публикацию на сайте русской службы BBC о том, как меняли собственника дворца Путина, или так называемого дворца Путина, или дворца в Геленджике. Называйте, как хотите. Спасибо большое.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».